Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Проблемы моногородов на примере Дальногорска в Приморье, проверки деятельности «Газпрома» в Европе антимонопольными службами ЕС, реакция в Ижевске на отказ Министерства обороны закупать автоматы Калашникова, политический кризис в Молдавии, новый состав Общественной палаты России в обзоре российской прессы, другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» – все это в этом часе нашей программы. Приморье. В городе Дальнегорск 150 работников горно-химического комбината «Бор» отказались выходить на работу. Они требуют погашения задолженности по зарплате за несколько месяцев, вмешательства в ситуацию федеральных властей и даже национализации градообразующего предприятия. По мнению экспертов, многие российские моногорода обречены, и власти должны заботиться об обеспечении их жителей рабочими местами и жильем на новом месте, рассказывает Марьяна Трачешникова.
146 работников горно-химического комбината «Бор» в Дальнегорске. Это предприятие считается мировым лидером по производству борной кислоты и борпродуктов. Отказались работать, требуя погасить долги по зарплате. В последние два года рабочие «Бора» неоднократно собирались на митинги, десятки раз приостанавливали работу, обращались во все инстанции, в том числе и к президенту России, с одним и тем же требованием – прекратить хронические задержки заработной платы, обеспечить нормальные условия труда, включая выдачу спецодежды и, главное, сохранить предприятие, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Приморье Марина Лобода.
Горняки утверждают, что владельцы комбината – это русская горнорудная компания с московской пропиской, эксплуатирует мощности на износ, не вкладывая средств ни в ремонт, ни в реконструкцию, ни в развитие производства, говорит лидер профсоюзной организации «Бора» Сергей Матвеев.
28 числа никакой заработной платы нет. Долг по заработной плате за август составляет 21 миллион. 20 миллионов долг аванса за сентябрь. С понедельника 146 человек приостановили работу. Сегодня на оперативке начальники цехов докладывали, что работники стали массово предупреждать о возможной приостановке работы. Именно работники основных профессий. Начальник рудника сегодня доложил о том, что бригада бурильщиков приостанавливает работу. Цехи серной кислоты, аппаратчики, ну и в ряде других подразделений. Я понимаю возмущение людей. Партия, которая заявляет, что она партия конкретных дел, и в которую мы обращаемся уже в течение двух лет. Безобразие руководства творится это тоже членами этой партии. Ну, наверное, давным-давно пора разобраться с людьми и сказать, что, ребята, вы за процветающую Россию, а что вы делаете, что вы губите комбинат, что вы с людьми-то творите? Прозвучали такие призывы ряда работников по готовности начать голодовку.
Что делать дальше, коллектив обсудит на внеочередной профсоюзной конференции. Она состоится в ближайшее время. Горняки надеются, что начавшаяся в стране предвыборная кампания поспособствует погашению всех долгов по зарплате. Однако принципиальным решением всех проблем они считают национализацию предприятия, возвращение «Бора» в собственность государства. С этой просьбой они уже обращались к руководству страны. Инициативу поддержала Дальнегорское отделение партии власти, говорит депутат Дальнегорской думы, лидер местной ячейки «Единой России» Виктор Тарабарин.
«Бор прошел 5-6 рук, и ни один из собственников не поднял предприятие. СМАДов профсоюз предлагал предприятие национализировать. На сегодняшний день я бы согласился, конечно, нужно задать вопрос, а может быть, все-таки заберет его государство, потому что если предприятие встанет, то Дальнегорск будет планомерно умирать».
Следующая неделя в Дальнегорске будет горячей. Кроме того, что горняки проведут чрезвычайную профсоюзную конференцию, в городе ждут Игоря Шувалова. Не исключается, что два события совпадут. На выборах в Государственную Думу первый вице-премьер правительства возглавил Приморскую региональную группу партсписка «Единой России». Источники утверждают, что предвыборную поездку по краю Игорь Шувалов начнет с протестного Дальнегорска. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Отказ от выхода на работу как способ повлиять на работодателя, не выплачивающего зарплату, весьма эффективен для большинства предприятий, но не тех, что считаются градообразующими. Здесь обычных методов давления бывает недостаточно, считает директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова.
Люди в таких городах полностью, вообще не только те, кто работает на этих предприятиях, вообще все очень зависят от работодателя. Если мы говорим именно про вот это предприятие БОР, насколько я знаю, слежу за ситуацией, там и профсоюзом, и Государственной инспекцией труда, и прокуратурой были предприняты вообще все возможные шаги для того, чтобы добиться от работодателя выплаты заработной платы. Никакие правоохранительные механизмы для того, чтобы побудить работодателя заработную плату выплачивать, не сработали. Опыт последних лет, к сожалению, в России демонстрирует, что в таких случаях единственным механизмом, который позволяет решить проблемы, является вмешательство властей самого высокого уровня. Вот как Стекалёв Путин приезжал и заставил собственников от двух соседних заводов подписать соглашение, по которому завод заработал. Ситуация с Междуреченском, там тоже было значительное вмешательство с федерального уровня, например. То есть получается, что из всех таких вот тупиковых ситуаций единственное, кто может заставить выйти работодателя на сегодняшний момент, это не правоохранительные органы, это даже не органы субъекта федерации или там, местного самоуправления, это действительно давление со стороны федерального уровня. Это, безусловно, ручной способ управления. Конечно, для нормального правового государства это очень опасный симптом, который показывает, что вообще фактически правовая система не работает, правоохранительная. Но вот, опять же, опыт показывает, что да, только это издвигает с мертвой точки.
В настоящее время в России 335 моногородов. По мнению члена Общественной палаты России, эксперта по территориальному и городскому развитию профессора Вячеслава Глазычева, многие российские моногорода обречены на исчезновение, и власти должны заботиться об обеспечении их жителей рабочими местами и жильем на новом месте, а не вкладывать средства в спасение безнадежных предприятий.
Целый ряд моногородов не имеет права существования. Это горько говорить, но это просто правда. Это остаток другой эпохи. В Соединенных Штатах такая ситуация известна с 50-х годов, но там никому в голову и не приходило морочить себе этим голову. Проблема самих людей. Закрылось производство, собирайте манатки и езжайте туда, где есть шанс его получить. Но там есть мобильность, там есть возможность быстро найти жилье. Есть некоторый финансовый запас. У нас, к сожалению, нет ни того, ни другого, ни третьего. Поэтому никакого шанса давить здесь на предприятия нет, потому что они нерентабельны. Попытка удерживать на плаву нерентабельные предприятия только для того, чтобы удерживать на месте людей, у нас такие попытки предпринимались, это попытки с негодными средствами. Затраты большие, эффект вернется к исходной ситуации. Единственное, в чем обязано здесь содействовать государство, федеральная власть, больше, чем региональная, у которой мало денег, это обеспечить создание резервного жилищного фонда, обеспечить мобильность, обеспечить подвижность.
В настоящее время государство дотирует по меньшей мере 35 из более чем 300 моногородов. Предполагается, что к 2015 году там будут созданы около 200 тысяч постоянных рабочих мест. Сегодня рассчитывать на господдержку может населенный пункт, где доля работающих на одном градообразующем предприятии составляет не менее 20% экономически активного населения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В рамках расследования убийства журналистки Анны Политковской, совершенного в 2006 году, в Москву доставлен Лом-Али Гайтукаев, предполагаемый организатор преступления. Испытательный пуск новой российской межконтинентальной баллистической ракеты, произведенный во вторник, прошел неудачно. Председатель Конституционного суда Молдавии Думитру Пулбери отправлен в отставку за высказывание о необходимости роспуска парламента. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о формировании нового состава Общественной палаты. В провинции Гельмент на юге Афганистана 8 полицейских погибли сегодня ночью при нападении на контрольно-пропускной пункт недалеко от главного города провинции Лашкаргаха. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы «Печатать стихи. Священное ремесло». О своем опыте рассказывают издатели Евгений Кольчушкин, Поля Очаковский Лоран и Крис Хэмилтон Эмери. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Европейская комиссия начала крупное расследование в нескольких ведущих европейских газовых корпорациях, связанных контрактами с российским «Газпромом», и в европейских дочерних компаниях самого «Газпрома» по подозрению в нарушениях антимонопольного законодательства ЕС при поставках российского газа в страны Центральной и Восточной Европы, рассказывает Александр Гостев.
Обыски, которыми руководили инспекторы Европейской комиссии из Брюсселя, во вторник прошли в 10 европейских странах. Например, в берлинском офисе энергетической компании «Газпром Германия», в филиале «Газпрома» в Чехии «Вемекс», в болгарской «Овергаз Инкорпорейтед AD», а также в известных газовых корпорациях в Германии в «Эон Рургаз» и «РВЕ», в австрийской «ОМВ» и ряде других, имеющих тесные связи и контракты с «Газпромом». Российские концерны и его партнеров подозревают в недобросовестной конкуренции и нарушении соответствующего законодательства Европейского Союза о запрете на монополизм и сопутствующее ему необоснованное завышение цен. Вот что в интервью «Радио Свобода» заявили официальные представители некоторых европейских корпораций, деятельность которых заинтересовала чиновников из Брюсселя. Говорит Хельмут Ролов, представитель Департамента связи с общественностью «Эон Рургаз».
Мы можем подтвердить, что Европейская комиссия начала проводить расследование в нескольких главных офисах нашей корпорации. Мы со своей стороны, разумеется, поддерживаем Европейскую комиссию в ее работе и будем делать это и в будущем. Также мы надеемся на ваше понимание того факта, что сейчас мы не имеем права комментировать расследование до момента его окончания.
Чуть более разговорчивой оказалась Бригитте Ламбертс, пресс-секретарь второй по объемам бизнеса в Германии после ЭОН, электро- и газовой корпорации РВЕ.
Вчера во вторник чиновники Европейской комиссии провели обыски в компании РВЕ и в ее дочерней компании РВЕ Supply and Trading в Германии, а также в филиале нашей компании в Чехии. Основанием для этого расследования стали возможные подозрения в нарушении практики свободной конкуренции в контрактах на поставку природного газа между нами и российским концерном «Газпром». Мы всецело поддерживаем и сотрудничаем с Европейской комиссией в этом вопросе. К настоящему моменту я не могу сказать вам, как долго продлится расследование, такой информации у меня нет.
Российский концерн «Газпром» несколько месяцев назад уже обратил на себя внимание антимонопольных служб Германии, когда заявил о планах покупки крупного пакета акций корпорации РВЕ. В целом, руководители «Газпрома» неоднократно говорили, что желают больше инвестировать в энергетическую отрасль ФРГ. Аналитики отмечают, что после отказа Германии от развития атомной энергетики в связи с катастрофой на японской АЭС «Фукусима» в марте этого года, «Газпром» начал переговоры с немецкими корпорациями, в первую очередь с теми же ЭОН и РВЕ, о строительстве серии мощных газовых электростанций. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о формировании нового состава общественной палаты, которая будет работать в 2012-2013 годах. В списке не менее половины новых фамилий. Об этом пишет, в частности, сегодня газета «Известия». С подробностями публикации обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Общественная палата формируется в три этапа. Вначале 42 члена палаты назначает президент. Именно их фамилии публикуются сегодня. Затем эти люди выбирают следующих 42 человек из числа представителей общероссийских общественных организаций. А потом все вместе они выбирают последних 42 членов палаты из региональных организаций. Среди тех, кто останется в общественной палате, телеведущая Тина Канделаки, доктор искусствоведения и гендиректор издательства «Европа» Вячеслав Глазычев, журналист Николай Сванидзе, а также председатель правления ВЦИОМа Леонид Давыдов. Известно, что некоторые общественники в новый состав не вошли. Например, директор Пермского музея современного искусства, галерист Марат Гельман. В продолжении темы отставки Алексея Кудрина он написал у себя в блоге, что Медведев его тоже уволил. В новом составе общественной палаты меня не будет. Главной причиной своей отставки Гельман называет конфликт с главой Росмолодежи Василием Якименко после нападения на журналиста Андрея Кашина. Я высказывал версию, что к избиению Олега Кашина был причастен глава Росмолодежи Василий Якименко, и я резко выступал против генплана развития Москвы. Оба раза общественная палата меня осуждала. Даже появился комитет по нравственности, говорит Марат Гельман в интервью российским газетам. Вместе с тем он отметил, что нахождение в общественной палате было для него полезным опытом. «Мы смогли добиться ряда вещей, в частности, остановки нового генплана Москвы, разрушительного для москвичей, и спасения 57 памятников архитектуры», — сказал Гельман. Также в палату могут не пустить политолога Глеба Павловского и адвоката Анатолия Кучерену, предполагает источник в общественной палате. Так Кучерена подтвердил, что не получил приглашение стать членом палаты от президента, но оговорился, что в последний раз он был включен туда от общественных организаций, а не по президентской квоте. «Пока не знаю, буду ли я там работать», — сообщил он. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что общественная палата как институт еще в поисках своей ниши.
Я думаю, что общественная палата пока находится в поиске своей ниши. Думаю, что разные члены общественной палаты по-разному принимают свое положение. Для одних это источник статуса, то есть возможность решать и лоббировать те или иные темы в собственных интересах или иногда в интересах той отрасли, которой человек профессионально занимается, или в интересах общественных организаций. Для других это способ создания такой площадки, привлечения публичного внимания, как-то иногда к себе, иногда к собственным проблемам. Как следствие, довольно сильно различается эффективность работы общественной палаты по отдельным направлениям. Много-много определяет работу каждой конкретной комиссии. Понятно, например, что там довольно много делается в части там региональной тематики, муниципальной тематики. А с другой стороны, многие комиссии либо провисают, либо превращаются исключительно в площадку для продвижения конкретной одной персоны в этой комиссии работающей. Поэтому, с одной стороны, поиск собственной ниши, а с другой – создание общественных ожиданий от палаты – это те задачи, которые в полной мере сегодня не решены и, наверное, уже будут стоять перед следующим составом палаты, если, конечно, новые члены палаты именно таким образом готовы относиться к своей работе, а не просто к источнику статуса, демонстрирующего свои благоприятные отношения с лицами, принимающими решения в коридорах власти.
Это было мнение главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова. «Общественная палата – бесцветный орган, там много бездельников», – говорит другой политолог Валерий Хомяков. Вот Валерий Фадеев развел там семейственность, привел работать двух родственниц. «И про новых людей я не понимаю, кого они там будут представлять и зачем они туда идут. Боюсь, что все эти люди просто декорация», – считает Хомяков. Отметим, что в президентский список также попали директор Пушкинского музея Ирина Антонова, глава Федеральной палаты адвокатов России Евгений Семеняко, блогер Антон Коробков-Землянский и глава исполкома организации «Молодая инновационная Россия» Анна Бухала. Станут общественниками и художественный руководитель Государственного театра нации Евгений Миронов и певица Диана Гурцкая. «Хочу узнать, насколько это действенный орган», — сказал Миронов. «В последнее время ко мне обращаются за помощью многие муниципальные театры. Просят помочь решить конфликт с властями или внутри, между администрацией и художественной частью. Я подумал, возможно, в общественной палате есть административный ресурс, который может мне помочь в таких случаях», — рассуждает актер и режиссер Евгений Миронов. Заслуженная артистка России Диана Гурцкая отметила, что не рассчитывает заниматься экспертизой законопроектов. Она уверена, что функция общественной палаты — быть связующей звеном между властью и обществом. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы продолжим рубрикой «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Титаническое. Так оценил во вторник перспективы предвыборной президентской борьбы ближайший советник президента Обамы. Это первое признание того, что Белый дом осознает, что Бараку Обаме придется столкнуться с огромными трудностями в борьбе за голоса избирателей, рассказывает Алан Давыдов.
Ведущий политический советник президента признал, что нынешняя кампания по переизбранию Барака Обамы омрачена высокой безработицей и межпартийным противостоянием в Вашингтоне. В 2008 году ветер дул в наши паруса. Сейчас, наоборот, ветер дует нам в лицо. Президент идет против ветра, потому что вся страна идет против ветра. Выступая на форуме лидеров бизнеса в штате Нью-Гэмпшир, Дэвид Аксельрод не скупился на упреки в адрес республиканцев, которые, по его словам, блокируют крупные политические инициативы президента. Мы искренне рассчитывали, что, придя в Вашингтон, добьемся от наших республиканских оппонентов определенного сотрудничества. Этого не произошло. Более того, нынешнее поколение желающих стать кандидатом в президенты от республиканцев отличается крайней идеологизированностью. Такое я вижу впервые в жизни.
В
Republicans of my lifetime.
Аксельрод заявил, что Барак Обама продолжит делать акцент на отстаивании интересов американского среднего класса. Руководители предвыборного штаба Обамы отмечают, что их стратегия состоит в том, чтобы сформулировать задачу его переизбрания не как референдум в поддержку нынешнего президента, а как выбор между президентом и его сверхконсервативными оппонентами – республиканцами. Между тем, риторическая война президента Обамы с миллионерами с Уолл-стрит и его усилия по реформированию финансового сектора сильно уменьшили число его поклонников в этой отрасли. Согласно сведениям информационного агентства Bloomberg, по меньшей мере 100 жертвователей, поддерживавших Обаму на выборах 2008 года, на этот раз послали денежные чеки не в фонд его кампании, а в предвыборный фонд его вероятного республиканского конкурента Митта Ромни, который в свое время занимал ключевые должности в финансовых компаниях. Эксперты говорят, что этот факт может быть на руку Обаме, дав ему повод представить себя в роли критика финансовой индустрии, которую многие американцы винят в проблемах страны. Но с другой стороны, Обама может оказаться ограниченным в средствах на ведение предвыборной кампании. Если на прошлую предвыборную кампанию Обама получил от фондовой инвестиционной индустрии около 15 миллионов долларов, то сейчас пожертвования доноров из этого сектора составляют всего чуть более 857 тысяч долларов, в то время как Митт Ромни получил из этих же источников свыше 2 миллионов 300 тысяч долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. Неделю продолжается крайне необычная акция протеста на Уолл-стрит. Демонстранты пикетируют ведущие финансовые институции, обвиняя их в алчности и отрыве от народа. Пикетчиков посетили с выражением солидарности кинодокументалист Майкл Мур, актриса Сьюзен Сарандон. Побывал в лагере демонстрантов и Евгений Аронов.
Участвует в протестах около 1000 человек, в основном левые радикалы со всех концов страны, организовавшие свои мероприятия через посредство социальных сетей Facebook и Twitter, по примеру демонстрантов в Тунисе и Египте. Свое выступление они сочли бы успешным, если бы, словами одного из участников, им удалось сделать банки и финансовые компании Уолл-стрит, где ныне правят толстосумы и кровопийцы-милитаристы, повинные в войнах и экономических кризисах, подотчетными простому народу. Акция проходит вполне мирно, власти, однако, сохраняют бдительность, и когда протестующие попытались в буквальном смысле оккупировать Уолл-стрит, расположенную вблизи их лагеря, или провести несанкционированное шествие к зданию ООН, чтобы вручить петицию делегатам, приехавшим на открытие сессии Генеральной Ассамблеи, полиция оперативно заблокировала шествие. Около 100 человек были задержаны. Большинство транспарантов выставлены в сквере Свободы, выдержаны в едином духе и стиле. Капитализм прогнил, Америка – общество вампиров, Иисус Христос против алчных корпораций, 94% победителей на выборах имели больше денег, чем их соперники. В сквере развиваются американские флаги, правда, у одного из них, в поле, отведенном для звезд, вместо оных были изображены логотипы ведущих корпораций. Множество плакатов содержали критику конкретных институтов американского капитализма. Знаю массу людей, которые попали в долговую яму за совершение страшного преступления – учебу в университете. Выставленный вплотную к тротуару постер явно заворожил туристов, снимавших его на видеокамеры и сотовые телефоны с крыши прогулочного автобуса. Низкая ставка банковского процента ведет к удорожанию активов, необходимых для жизнедеятельности, и тем самым понижает наши реальные доходы. В понедельник вечером солидарность с митингующими пришел выразить известный кинорежиссер Майкл Мур, а во вторник по пути в аэропорт в сквере Свободы остановилась актриса Сьюзен Сарандон. «Я верю в политическую трансформацию снизу, а не сверху. Конечно, имеет смысл участвовать в обычном политическом процессе, но акции протеста – это тоже составляющая часть демократии. К тому же мы не вправе слишком отставать в этом от наших братьев и сестер в арабском мире». Манифестанты планируют остаться в своем лагере на Манхэттене еще месяца два.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Поговорим об основных новостях этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве в Дагестане погибли 4 человека, полицейские и трое мирных жителей. Еще четверо сотрудников правоохранительных органов ранены. В рамках расследования убийства журналистки Анны Политковской, совершенного в 2006 году, в Москву доставлен Лом Олег Гайтукаев, предполагаемый организатор преступления. Установлены подозреваемые в причастности к убийству главы финансового управления администрации подмосковного города Подольска Веры Свиридовой. Как сообщает Следственный комитет, ведется их розыск. Испытательный пуск новой российской межконтинентальной баллистической ракеты, произведенной во вторник, прошел неудачно. Ракета упала из-за нештатной ситуации во время работы первой ступени. Жертв и разрушений нет. Председатель Конституционного суда Молдавии Дмитро Пулбери отправлен в отставку за высказывание о необходимости роспуска парламента, если депутаты не приступят к выборам президента. Главу государства Молдавии не могут избрать с 2009 года. Глава Еврокомиссии Жозеп Мануэль Баррозу назвал текущий долговой кризис наиболее серьезной проблемой в истории Европейского Союза. Выступая перед Европарламентом, Баррозу заявил, что для преодоления кризиса необходимо создать евробонды и ввести налог на некоторые виды финансовых транзакций. Мы продолжаем программу «Время свободы», и сейчас время небольшого анонса. Сегодня вечером на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир». Рядом со мной в студии Кирилл Кобрин, который подготовил сегодня эту программу. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Валентин.
Что ждет слушателей?
Вы знаете, один большой сюжет, и этот сюжет имеет, ну, скажем так, свою предысторию. Это почти борхесовская, если угодно, история. Буквально неделю, что ли, или полторы недели тому назад, в еженедельном издании, которое называется Times Literary Supplement, это приложение литературное к газете Times, я наткнулся на рецензию на две сразу книги, посвященные России. И обе были посвящены не очень обычной стороне или, я не знаю, сюжетам в русской или российской истории. Это история русского и потом советского востоковедения. Дело в том, что российское, русское востоковедение дореволюционное было довольно мощным, известно, что, например, в Казанском университете, где учился Лев Толстой, преподавали сразу несколько восточных языков, и это действительно был один из самых мощнейших центров востоковедения. Российская империя росла, она развивалась на восток, увеличивалась за счет восточных территорий. Естественно, что изучение Востока было очень важно и в политических целях в том числе.
А в советское время как-то это изменилось?
А в советское... Сейчас расскажу, как это изменилось. В начале 90-х годов 19 века в уже Петербургском университете было основано отделение востоковедения, на котором работали ученые вокруг барона Розена, и оттуда вышла вот эта блестящая плеяда востоковедов, ученых, гуманитариев, отчасти российских, отчасти они продолжали действовать в советское время. Я перечислю не только некоторых из них. Это академик Ольденбург, это князь Федор Щербацкой, который считается одним из до сих пор главных специалистов по буддизму. Это, некоторые говорят, печально известный, но на самом деле это крупный ученый, несмотря на все свои ошибки, лингвист Марр, и так далее, так далее, так далее. Что отличало вот эту школу и почему это интересно с политической точки зрения? Они критиковали английское, французское, немецкое востоковедение, ориентализм, как стали говорить после Эдварда Саида, после его знаменитой книги 1978 года, за высокомерие и за то, что они Восток воспринимают как, ну, скажем так, пытаются судить по неким канонам, которые Запад же и установил. Надо изучать Восток изнутри. И вот из этого был сделан довольно любопытный вывод. В русское востоковедение стали привлекать так называемые национальные кадры. То есть не русские востоковеды не приезжали в пробковом шлеме куда-то туда, да, хотя они, конечно, приезжали и наверняка были в пробковом шлеме, но они пытались, представители вот тех народов, которые они изучали, язык, культуру и так далее, да, они пытались каким-то образом вовлечь в собственные исследования. Так появились так называемые национальные кадры, которые уже, советское выражение, но речь идет пока о революционном периоде, которые уже потом, после революции, оказывается, как выяснилось, сейчас я скажу об этом, они заложили основу национальной политики ранних лет советской власти. Это так называемая политика коренизации, то есть удовлетворение национальных и националистических потребностей бывших нетитульных народов Российской империи. Так было до, ну, скажем, сталинского времени. Вот все эти сюжеты любопытнейшим образом рассмотрены в книге, мы переходим к главному, книге профессора Манчестерского университета Веры Тольц, которая называется «Собственный Восток России». Вот об этом с Верой Тольц мы разговариваем в нашей программе сегодня.
Благодарю вас, Кирилл. Очень интересно. Я приглашаю слушателей сегодня вечером. Программа «Время и мир». Продолжаем программу «Время свободы». Министерство обороны России больше не будет закупать автоматы Калашникова, а легендарное АК-47. Как заявил начальник генерального штаба Николай Макаров, это оружие уже не устраивает армию, а его запасы в десятки раз превышают потребности. Как отреагировали на эту новость в Ижевске, где производят Калашникова, рассказывает Надежда Гладыш.
Сам Михаил Калашников и его автомат наряду с музыкой Петра Ильича Чайковского являются, безусловно, брендом Ижевска и Удмуртии. В музей Калашникова в первую очередь ведут почетных гостей, а те считают большой удачей, если удалось сфотографироваться в компании со знаменитым конструктором. Однако новость о том, что Министерство обороны не будет больше заказывать у ижевских оружейников знаменитый автомат, некорректна. По словам председателя Рескома профсоюза оборонных предприятий Удмуртии Григория Черных, государство уже давно их и так не заказывает.
Где-то процентов 2-3 было. В данное время вообще ничего нету. Да, но они выполняют договор на утилизацию оружия. Вот они этим делом сейчас занимаются.
А автомат-то производится еще?
Автоматы они производят, но небольшими партиями. Сейчас они готовят для Азербайджана, еще в какую-то страну азиатскую. То есть у них почти что ничего нету по госзаказу. Одна утилизация осталась. И за счет этого в основном завод и живет.
Несколько лет назад в Ижевске с помпой отметили 200-летие оружейного завода и 90-летие Михаила Калашникова. Вот выдержки из публикаций той поры. Автомат Калашникова занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое массовое и распространенное стрелковое оружие в мире. На АК-47 приходится 15% всех единиц стрелкового оружия. Он состоит на вооружении в 80 странах. Изображение АК-47 является элементом государственного герба ряда африканских государств. При этом 90% мирового производства – это контрафактная продукция. Так что Ижевск давно уже утратил первенство и монополию на автомат. На вопрос, не устарел ли знаменитый автомат, мой собеседник Григорий Черных ответил так.
Дело в том, что мы не можем сказать, что он устаревший, потому что нет никакого технического задания от Министерства обороны. Нету. Они нам не говорят о том, что вот нам делать вот такое, это начинается современное. Они говорят о современном оружии, но ведь они не говорят, что это такое должно быть. Если бы они сказали, что задачу поставили, и мы не сделали, да, вот это понятно. Не того, что там дураки работают на заводе, надо хорошие кадры технических специалистов.
Средняя зарплата на предприятиях «Ижмаша» сегодня 12 500 рублей. Григорий Черных называет зарплату на других предприятиях ижевской оборонки 16-17 тысяч, на Воткинском машзаводе 26. С середины августа на головном предприятии концерна «Ижмаш» ижевском машиностроительном заводе введена процедура внешнего наблюдения. По опубликованным прогнозам, до конца будущего года банкротами будут объявлены и другие заводы, в том числе оружейный. Последняя новость на официальном сайте концерна «Ижмаш» почти полугодовой давности, а самое свежее о нем в других СМИ, как в августе через суд «Ижмаш» принудили реставрировать главный корпус оружейного завода, являющийся памятником архитектуры XIX века, работа архитектора Дудина. Здание с башней и курантами в стиле классицизма, ставшее символом Ижевска, грозило рухнуть, несмотря на подпорки. Надежда Гладыш для «Радио Свобода», Ижевск.
Продолжим программу «Время свободы» разговором о политическом кризисе в Молдавии. Председатель Конституционного суда страны Дмитру Пулбере отправлен в отставку сегодня за высказывание о необходимости роспуска парламента, если депутаты не приступят к выборам президента. Пулбере был вынесен вотум недоверия. Коллеги его посчитали, что он превысил полномочия. Главы государства в Молдавии не могут избрать с 2009 года. Из Кишинева передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Двое других членов Конституционного суда назвали заявление его председателя Дмитру Пулбере политическим, что несовместимо с занимаемой им должностью. Для «Радио Свобода» правомерность заявления о необходимости роспуска парламента комментирует директор Института публичной политики Аркадия Барбароша.
Поскольку в течение одного года нельзя было распускать дважды парламент, то, так сказать, парламент имел некоторый иммунитет по роспуску в течение этого года. Председатель Конституционного суда господин Пулбере сделал заявление, которое многими расценивается как политическое. Он объявил, что после 28 сентября парламент должен быть распущен, все его решения будут неконституционны, но это не означает, что если год прошел, то парламент надо обязательно распускать. Но другое дело, что господин Пулбере тут же добавил, что, понимаете, если в течение месяца, ну, двух, ну, трех парламент все-таки изберет президента, тогда его можно не распускать после 28 сентября. Тогда я не понимаю, что неконституционно и что конституционно.
В случае досрочных выборов, каким, на ваш взгляд, будет расклад политических сил в новом парламенте? Позволит ли он разблокировать ситуацию?
Согласно вопросам, ситуация не сильно изменится после парламентских выборов. То есть партия коммунистов не возьмет больше 50 голосов. Некоторое падение наблюдается у либерал-демократической партии, но зато вырос индивидуальный рейтинг господина Филата, председателя этой партии, премьер-министра. Расклад сильно не изменится. Возможно, коммунисты потеряют один голос, а возможно и нет.
Есть ли такой вариант, что в правящий альянс и коммунисты смогут найти какое-то решение проблемы неизбрания президента?
Вчера господин Годя, член парламента, который был известным деятелем либерально-демократической партии, первым председателем, который покинул эту партию, создал новое движение политическое, он заявил, что у него есть голоса трех членов фракции коммунистов в пользу кандидата альянса. Но надо договариваться.
Известна монолитность партии коммунистов. Насколько вероятно, что разногласия в партии коммунистов могут все-таки выйти за рамки партийной дисциплины?
Ну, монолитность, есть, по-моему, некоторые такой миф. Давайте вспомним, насколько монолитная была компартия, и все-таки ее покинули. Господин Лупо покинул эту партию, забрав с собой примерно 12% голосов электората. Этому примеру могут последовать и другие члены компартии.
Ирина Северин для Радио Свободы, Кишинев.
О вероятности разрешения политического кризиса в Молдавии рассуждает обозреватель Радио Свободы, эксперт по странам СНГ Вадим Дубнов. С ним беседовал Марк Крутов.
Как в целом можно охарактеризовать нынешнюю политическую ситуацию в Молдавии? Тот факт, что страна уже два года остается без президента, пускай даже он и не является высшим лицом государства, это как-то сказывается на жизни людей, на отношениях с соседями, на экономике?
Это такое перманентное продолжение кризиса, в котором живет страна уже второй год, а на самом деле уже никакого особого влияния на повседневную жизнь не оказывает. Думаю, что Молдавия уже давно привыкла к этому состоянию, и в повседневной жизни, еще раз говорю, это не сказывается.
Какова вероятность того, что нынешний парламент, так же, как и предыдущие два, будет распущен в ближайшее время?
Сейчас очень трудно это сказать, потому что очень много зависит от позиции коммунистов, от того, как будут складываться переговоры между коммунистами и альянсом за европейскую интеграцию, правящая партия. Сейчас, судя по всему, с одной стороны, начинаются движения в поисках компромисса между коммунистической оппозицией и правящей партией, но, с другой стороны, в самой правящей партии достаточно сильны противоречия и разногласия для того, чтобы надежды на какой-то конструктивный диалог могли быть достаточно серьезными. Поэтому мне кажется, что у власти есть пока достаточно возможности не распускать парламент и не подвергать свою власть новому риску. Но, тем не менее, вот 100% гарантии я бы не давал.
Как изменился за последние два года политический расклад сил у коммунистической оппозиции? Если вдруг будут назначены новые выборы, есть ли у нее шанс получить большинство в парламенте?
Когда коммунисты ушли в оппозицию, многие в Молдавии наблюдатели предполагали, что вот это их похоронит, потому что, лишившись всех рупор власти, лишившись административного ресурса, коммунисты потеряют все те преимущества, которые у них были. А я бы не сказал, что за два года эти надежды оправдались, потому что жизнь лучше не стала, оппозиция, как любая оппозиция, набирает очки в ситуации нестабильности и не улучшения экономической жизни. Поэтому я думаю, что принципиально расклад не изменится, потому что не потерять коммунисты не потеряли, а приобрести, я думаю, они тоже не приобрели.
Как вы оцениваете перспективы интеграции Молдавии в Европу при нынешних властях, при партии, которая, собственно, эту интеграцию декларирует самим своим названием, и какими видятся перспективы отношений Кишинева и Москвы?
Ну, здесь, может быть, имеет смысл вернуться к первому вопросу о том влиянии, которое играет продолжающийся кризис на ситуацию в Молдавии, а потому что вот в этой части, возможно, и об этом влиянии можно поговорить. Отсутствие президента как бы легализует и объясняет то, что в случае для его наличия было бы большой проблемой. А ведь Молдавию не примут Европу. Интеграция в Молдавию в Европу вещь крайне медленная и очень тяжелая. Она ничуть не более ясная, чем ситуация с урегулированием в Приднестровье. Отсутствие президента позволяет всем сторонам объяснять, почему ничего этого не происходит. Примерно так же по этой же причине нету ясности и в отношениях с Россией. Потому что, с одной стороны, некоторые игроки альянса, правящего альянса, пытаются играть с Москвой, некоторые играют на другой стороне. Но это все они делают как-то не договаривая, как-то не оформляя свою позицию, потому что ситуация с кризисом позволяет им играть именно в таком жанре.
О политической ситуации в Молдавии мой коллега Марк Круто беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Вадимом Дубновым. Вы слушаете программу «Время Свобода». В Москве 17 часов и 46 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане при взрыве погиб полицейский и трое мирных жителей. Еще четверо сотрудников правоохранительных органов ранены. А в рамках расследования убийства журналистки Анны Политковской, совершенного в 2006 году, в Москву доставлен Ломали Гайтукаев, предполагаемый организатор преступления. Испытательный пуск новой российской межконтинентальной ракеты, произведенной во вторник, прошел неудачно. Жертв и разрушений нет. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал нынешний долговой кризис в Европе наиболее серьезной проблемой в истории Евросоюза. В Йемене повстанцы сбили правительственные истребители, обстреливавшие их позиции близ города Архаб к западу от столицы страны Санны. В провинции Гельмент на юге Афганистана 8 полицейских погибли при нападении боевиков на контрольно-пропускной пункт недалеко от города Лашкаргах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы» разговором о новостях культуры. Российский академический молодежный театр открыл новый сезон премьерой спектакля по пьесе Тома Стоппарда «Рок-н-ролл» в переводе Аркадия Сергея Островских. В главных ролях Петр Красилов, Илья Исаев, Рамиля Искандер, Александр Гришин и Дарья Семенова. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Пьесу «Рок-н-ролл», впервые представленную в Лондоне, затем выпущенную разными театрами мира, лучший современный драматург Том Стоппард отдал именно молодежному театру. Художественный руководитель театра передоверил работу над новой пьесой своему коллеге Адольфу Шапира, и тот, прочитав текст, согласился. «Пражская весна», описанная в пьесе Стоппарда, для него очень значима. В пролог спектакля Шапира вынес кадры кинохроники 68 года и радиоголоса, обращавшиеся тогда к советским солдатам и офицерам с призывом: «Не будьте агрессорами, идите домой».
«Для солдат советской оккупационной армии, правительство против вашей оккупации. Не будьте агрессорами, идите домой».
Действие пьесы начинается в 67 году, когда молодой университетский ученый из Кембриджа возвращается на родину, в Чехословакию. Яна интересует рок-н-ролл, запрещенный в его родной стране. В политической борьбе он участвовать не желает ровно до тех пор, пока ГБшники не арестуют его друзей-музыкантов и не перебьют все его любимые пластинки во время обыска. Тогда он поставит свою подпись под хартией 77 со всеми вытекающими отсюда последствиями. Настоящие герои пьесы на сцене не появляются, они даны нам только в описании. Это рок-группа Plastic People of the Universe, кумиры Яна, те, что играли музыку, которую хотели, и жили так, как хотели. Триумфальным финальным аккордом пьесы становится стадионный концерт Rolling Stones в Праге. Пьесы сэра Стоппарда сплетены самым прихотливым образом. В них филологические диспуты уступают место общественным дискуссиям, а общественные дискуссии – семейным сценам. Читателям пугаться этого не стоит, потому что в пьесах Стоппарда всегда подробно и внимательно прописаны характеры людей и отношения между ними. Но режиссер в первую очередь волновала сумма проблем, связанных с «Пражской весной», с дебатами о коммунизме и капитализме, а также аллюзии с современной Россией. Достается в пьесе и коммунистам, и социалистам, и анархистам, и капиталистам.
«Можно было бы навсегда превратить Англию в социалистическое государство. А вместо этого рабочие миллионами голосуют за реакционное правительство консерваторов. Они едят дерьмо, читают дерьмо, смотрят дерьмо, потом 2 недели отдыхают в Турции, и все довольны».
Современные политические аллюзии важны, но вышло так, что актеры просто обмениваются текстом, а его много, и в нем много фамилий, имен, указаний на события, о которых не все наслышаны. К тому же значительную часть действия артисты попросту обездвижены решением пространства. Во весь периметр сцены, отменяя ее глубину, вписана громоздкая конструкция. Это ржавый железный занавес. В нем сделаны углубления. Там комната, коридор, лестничные клетки в разрезе. И в этих узких клетушках вынуждены обитать актеры. – декорация статична и непроницаема, а пьесы Стоппарда динамичны, и в них все взаимопроницаемо, а еще они лиричны и поэтичны. В пьесе Стоппарда есть очень интересный монолог, цитирую. «ГБ любит диссидентов так же, как Инквизиция любила еретиков. Они играют на одной половине поля, а Plastic People of the Universe неподкупны. Они приходят откуда-то со стороны, оттуда, откуда пришли музы. Они не еретики, они язычники». «Рок-н-ролл – славное язычество», как писал Башлачев. В пьесе рок-н-ролл олицетворяет Сид Барретт. Именно ему, автору психоделических песен «Наркоману» и «Безумцу», посвящена композиция «Wish You Were Here». А Сид Барретт, в свою очередь, уподоблен Томом Стоппардом богу Пану, покровителю природы, сладострастному любителю нимф и оргий. Ближе к финалу пьесы звучит знаменитая цитата из Плутарха: «Пан – единственный бог, который умер в наше время». Слова «умер бог Пан» приобрели расширительный смысл, и смерть великого бога стали толковать как закат античной цивилизации. А в 2006-м умер Сид Барретт, языческий бог рок-н-ролльного Олимпа. Стало быть, пьеса Стоппарда, написанная в том же году, посвящена не столько железному занавесу, сколько закату еще одной цивилизации или смерти мифа о ней. So I wish you were here. Бог Пан, Сид Барретт, Александр Башлачев и многие другие шаманы и клоуны, которые сыграли в политике, возможно, большую роль, чем все политики вместе взятые. Кажется, таково послание язычника Тома Стоппарда, но спектакль поставил еретик Адольф Шапира. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и в заключение этого информационного часа. Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
ЦРУ и Министерство юстиции США пытаются сохранить под замком фотографии и видеоизображения тела Бен Ладена, который был убит в мае во время атаки американского спецподразделения на жилой комплекс в Пакистане, где скрывался глава Аль-Каиды. На эти документы сразу же был наложен гриф «совершенно секретно». Президент Обама, объясняя отказ предоставить зримые доказательства смерти Бен Ладена, предупредил, что тяжелые для восприятия изображения человека с открытой раной черепа, свободно тиражируемые на интернете, могут спровоцировать насилие и превратиться в сильный антиамериканский пропагандистский инструмент. Однако американская неправительственная организация Judicial Watch считает, что истина дороже. Она вчинила судебный иск Пентагону, обвиняя Министерство обороны в том, что оно нарушает закон о свободе информации, отказываясь обнародовать изображения, снятые во время рейда на жилой комплекс Бен Ладена. Во вторник Министерство юстиции призвало суд отказать истцам, ссылаясь на то, что, помимо всего прочего, рассекречивание изображений обнажит американские военные и разведывательные тайны. Методы работы спецслужб. 16 смертельных исходов и 72 заболевших – такие предварительные данные об одной из крупнейших в истории США вспышек пищевых заражений. Ее причиной стала листерия – кишечная бактерия, более губительная, чем сальмонелла и кишечная палочка. Источник заражения – дыни, выращенные на одной из ферм в Колорадо. Медицинские эксперты пытаются выяснить, как листерия попала туда. Дыни поступили в магазины в 25 штатах. Власти выступили со специальными предостережениями, призвав покупателей избавиться от зараженных дынь и тщательно дезинфицировать все, с чем они соприкасались. Эта бактерия крайне опасна. Она поражает в основном пожилых людей. Один из пяти зараженных погибает. Жертвами предыдущей вспышки листерии 25 лет назад стали 52 человека. Тогда источником инфекции был сыр. Медики предсказывают, что число погибших на этот раз, скорее всего, возрастет из-за длительного инкубационного периода, 2-3 недели, в течение которого нет никаких симптомов заболевания. Демонстрации фотографии тела Майкла Джексона и воспроизведением телефонного сообщения, оставленного Джексоном в состоянии наркотического опьянения, открылся суд над Конрадом Мёри, личным врачом певца, обвиняемым в убийстве. Фотография была продемонстрирована прокуратурой с целью возбудить симпатии к погибшему. Аудиозапись защиты с целью продемонстрировать реальное состояние Джексона незадолго до его смерти, рассказывает Владимир Морозов.
Действия врача стали причиной преждевременной смерти Майкла Джексона. Это заявил прокурор на открытии судебного процесса над кардиологом Конрадом Мёри. Личный врач певца обвиняется в непредумышленном убийстве. По словам прокурора Дэвида Волгрена, доктор проявил неосмотрительность и некомпетентность, в результате чего певец умер от передозировки пропофола. Это мощное снотворное и успокаивающее средство, которое обычно вводят внутривенно в больничных условиях. Адвокат врача Эд Чернов заявил, что певец виноват в своей собственной смерти, так как пока доктор был в уборной, Джексон принял дополнительную дозу пропофола. Выбор присяжных заседателей оказался долгим и трудным делом, потому что во всей стране трудно найти человека, который не знал бы о Майкле Джексоне и не жалел бы о его смерти. Как и те 7 мужчин и 5 женщин, которые сидят теперь на скамьях присяжных. Именно их имел в виду известный юрист Майкл Герагос, когда говорил о возможной стратегии защиты. Если защита докажет, что врач старался отучить пациента от приема многочисленных лекарств, то это может вызвать доверие у поклонников певца. Неизвестно, как отнесутся присяжные к другому пункту обвинения, которое гласит, что доктор неправильно произвел искусственное дыхание и не предупредил персонал скорой помощи, что его пациент принимает пропофол. Майкл Джексон страдал от бессонницы и не мог спать без лекарств. Он поселил личного врача Конрада Мэри в своем особняке и платил ему $150 000 в месяц. По мнению юристов, доктору грозит до 4 лет тюрьмы, но с учетом его хорошей репутации срок может быть условным. Семья певца считает, что такое наказание было бы слишком мягким и требует более жестких мер. Полагают, что старший сын Джексона, 14-летний принц Майкл, может выступить в качестве свидетеля и рассказать о том, что произошло в день кончины отца. Перед смертью Майкл Джексон репетировал новую программу, которую собирался показать во время 50 выступлений в Лондоне. Задолго до концертов все билеты на них были распроданы. После гастролей певец надеялся заплатить часть своих огромных долгов.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего информационного часа мы будем говорить о Москве спустя год после отставки Юрия Лужкова, о протестах в городе Дальногорск, в Приморье, о судьбе белорусского оппозиционного лидера Андрея Санникова, находящегося сейчас в заключении. Вас ждет также продолжение цикла «Русская провинция», отставка Алексея Кудрина глазами западных пресс, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и общественные. Мнение. Подробнее же о том, что вы можете услышать в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час, вы всегда узнаете на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блок-редактор, материалы на избранные темы, обзоры прессы и блогосферы. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте swobodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода swobodanews.ru. Главные темы дня.
Пост премьер-министра. Что это значит для Дмитрия Медведева?
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Акара. О неожиданном сближении России и Украины.
В блогах Свободы.
Журналист Татьяна Скорбогатько. Как развлечься в день выборов?
Сайт Радио Свобода swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.